Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Схинвали, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 19 часов. Добрый вечер. Слушайте ближайшие полчаса нашей программы. Закроется ли граница в Ахалгоре?
Сами осетины объясняют это тем, что такая же система в Гали.
Почему Абаза ТВ не получил лицензию на вещание по всей Абхазии?
Безусловно, есть определенные претензии к тем, кто лицензирует, допустим.
Якуб Лакоба о роли Абхазии в мировой политике.
От абхазской геополитической пешки всегда зависело больше, чем многие думают.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. А сейчас традиционное время новостей, с которыми в пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях, как утверждают власти Киргизии, ситуация на юге республики начала стабилизироваться. Президент ПАСЭ встретился с представителями парламентской оппозиции Грузии. Киевский суд открыл производство по делу об отрицании президентом Украины Виктором Януковичем Голодомора как геноцида украинского народа. Жертвами массовых беспорядков на юге Киргизии, по последним данным, стали 124 человека, а за медицинской помощью обратились 1685 человек, 824 пострадавших госпитализированы. Об этом сообщило агентство 24 КГ со ссылкой на Министерство здравоохранения Киргизии. Заместитель главы Временного правительства Киргизии Азимбек Бекназаров заявил в Интерфаксу, что лидеры узбекской общины, представители местных властей и местные киргизские лидеры договорились прекратить конфликт. По словам вице-премьера, достигнута договоренность о разоружении сторон, совместном патрулировании узбекских кварталов милиции и народными дружинами. Ранее сообщалось о мирных переговорах и в городе Ош, однако информации об их итогах пока нет. Беженцев из Киргизии перестали пропускать в Узбекистан. Как сообщают киргизские СМИ, на ссылке на очевидцев, около 2000 человек не смогли пройти через контрольно-пропускной пункт Ханабат. Власти Киргизии сообщают о переговорах между киргизской и узбекской общинами в Оши и Джалалабаде. Участники организации договора о коллективной безопасности ОДКБ не исключают использование всех возможных средств для нормализации обстановки в Киргизии. Об этом после экстренных консультаций ОДКБ в Москве заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, возглавляющий комитет секретарей Совета безопасности стран организации. По словам Патрушева, конкретные меры по Киргизии будут согласованы в ближайшее время. Как сообщалось ранее, на заседании в Москве обсуждалась, в частности, возможность ввода в Киргизию миротворческого контингента. Членами ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Президент ПАСЭ Мевлут Чавушоглу сегодня встретился в Тбилиси с представителями парламентской оппозиции Грузии. Как заявили депутаты после встречи, они обсуждали широкий круг вопросов, в том числе прошедшие местные выборы, состояние прав человека и политзаключенных, проводимые в стране демократические реформы, внесенные в избирательный кодекс поправки, исполнение резолюции Совета безопасности. Представители оппозиции особое внимание обратили на невыполнение России резолюции ПАСЭ. Мевлут Чавушоглу заверил депутатов грузинского парламента, что ПАСЭ продолжит поддержку демократических реформ в Грузии. Министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе встретился с прибывшим сегодня в Тбилиси главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном. Как заявили после встречи министры, они обсуждали широкий спектр вопросов двусторонних взаимоотношений и перспективы углубления сотрудничества в сферах политики и экономики. Встреча в МИД Грузии продолжалась в течение часа. Эдвард Налбандян интересовался ситуацией в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.
Эхо Кавказа. Новости.
Польша намерена инициировать создание плана вывода войск НАТО из Афганистана, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
О том, что Польша будет поднимать вопрос о выводе войск НАТО из Афганистана, в один голос заявили исполняющие обязанности президента страны Бранислав Комаровский и премьер-министр Дональд Туск. Польша будет стараться очень серьезно ставить этот вопрос на ближайшем саммите НАТО в Лиссабоне, чтобы вместе с союзниками выработать план по возможности скорого завершения этой интервенции. Поляки имеют право ожидать от будущего президента, от правительства активных действий в этом направлении, и я принимаю на себя такое обязательство.
Так, и за обязанием. могу принять»,
— сказал Туск. Заявления руководителей государства появились сразу же после гибели в Афганистане 17-го польского солдата. Оппозиция обвиняет правящую партию в использовании афганского вопроса в избирательной кампании. Президентские выборы в Польше состоятся уже 20 июня. Правительство Дональда Туска уже вывело польские войска из Ирака, что отвечало настроениям большинства поляков. Около 70% жителей страны не поддерживают и военную миссию в Афганистане. В настоящее время в Афганистане находятся 2600 польских солдат. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Латвия и Эстония сегодня вспоминают жертв депортации 1941 года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риге Михаил Бомбин.
Травмные мероприятия проходят практически повсеместно. 14 июня 1941 года около 15 тысяч граждан Латвии были высланы в сибирские лагеря и отдаленные северные районы. В основном это были представители латышской интеллигенции, но если считать пропорционально численности этнических общин, то процентуально больше пострадали евреи и русские.
Потому что так называемых буржуев среди евреев было куда больше, чем среди латышей. Это капиталисты, так называемые, которых надо было карать и высылать. И вторая группа – это русские, к которым относились как к врагам советской власти. Раз ты находишься на территории буржуазной Латвии, значит, ты автоматически белый враг и так далее.
Свидетельствовал историк Леонид Ведосеев. Следует отметить, что именно депортация 41-го года привела к тому, что немцев здесь встречали как освободителей, а многие латыши шли затем служить в гитлеровскую армию. Михаил Бомбин для «Радио Свобода», Рига.
Президент России Дмитрий Медведев впервые в качестве главы государства побывал с рабочей поездкой в Чечне. В Центарое Медведев возложил цветы к могиле первого президента Чечни Ахмата Кадырова, погибшего 9 мая 2004 года в результате взрыва. В Грозном Медведев провел совещание с главой региона Рамзаном Кадыровым и членами правительства Чечни. Президент России отметил, что приоритетными для республики являются социально-экономические проблемы.
С новостями из нашей студии была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Александр Касаткин. В течение ближайшего месяца должны официально измениться правила пересечения пограничного поста в Волхолгорском районе. Ожидается, что через него будут пропускать только тех, кто прописан именно в Волхолгорском районе. Однако грузинские агентства, ссылаясь на местное население, распространяют информацию о том, что правила пересечения границы изменились уже с сегодняшнего дня. До последнего времени прибыть в Волхолгорье через российский блокпост мог любой гражданин Грузии, если у него имелись копии переведенных на русский и нотариально заверенных удостоверений личности, рассказывает Нона Суварян из Тбилиси.
Информацию о том, что с 14 июня через российский блокпост будут пропускать только лиц, прописанных в Волхолгорском районе, распространили грузинские информагентства. А по словам жительницы Волхолгорья Тамары Миархишвили, местных жителей об этом предупреждали в течение последних дней.
Пограничники нам объяснили, что не будут пускать тех людей, у которых нет прописка в Волхолгорье. Раньше таких пускали, у которых была прописка в Тбилиси, но у них была собственность в Волхолгорье. Таких раньше пускали справками, а эти справки давали администрации нашего района.
По словам губернатора Мцхетом Тианети Цезаря Чочили, слухи о том, что переход через так называемую границу станет строже, распространяются давно, однако до сегодняшнего дня ситуация не изменилась. При этом он не может назвать конкретной причины, по которой осетинская сторона хочет изменить правила перехода, и ограничивается следующим комментарием.
У них нет дискомфорта, просто хотят нервы нам потрепать.
Зато об этих причинах говорит исполнительный директор неправительственной организации «Коалиция за права вынужденно перемещенных лиц» Зураб Пендианишвили.
В первую очередь, режим пересечения административной границы, каковой она является для нас, связан с тем, что так называемый парламент Южной Осетии принял закон о государственном границы. Следовательно, в рамках действия этого закона они устанавливают контроль на линии разделения между Волхолгорьем и остальной Грузией.
По словам Бендианишвили, в основном в Волхолгорский район ездили вынужденно перемещенные лица, которые в данный момент проживают в Царовани и других местах, а также те люди, которые живут в Волхолгорье, но по разным причинам разъезжают по остальной части Грузии. При этом он отмечает, что среди них немало осетин. Исполнительный директор организации отмечает, что проблемы с переходом создадутся и у представителей граждан. гражданского общества, которые проводили мониторинг ситуации в Ахалгурском районе. О том, что в течение месяца правила перехода через российский блокпост будут изменены, говорит корреспондент грузинской газеты «Резонанси», которая сегодня утром приехала из этого района. По словам Мари Отанашвили, осетинская сторона при пересечении так называемой границы намерена внести плату в 250 рублей.
Сами осетины объясняют это тем, что такая же система в Гали. Часто осетины оправдываются тем, что это нужно русским. Но видно, что это и их инициатива. Дорога для тех, кто не зарегистрирован в Ахалгуре, закроется на несколько месяцев. За этим последует раздача осетинских паспортов. А затем и введут плату за проход. Хотя конкретных дат нет. Насколько я знаю, это должно было начаться с сегодняшнего дня. Но и сегодня говорят, что это произойдет.
Вопрос пересечения так называемой границы должен был обсуждаться и на последнем 11-м раунде женевских переговоров. Но юго-осетинская сторона отказалась от обсуждения. Тогда полпред де-факто президента Южной Осетии Борис Чочев заявил, что никакие вопросы с Грузией о пересечении границы обсуждаться не будут, так как юго-осетинская сторона разрабатывает закон о пунктах пересечения государственной границы, где все необходимое будет отражено. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция руководителя управления правительственной информации самопровозглашенной Республики Абхазия Кристиана Бжания. Ему пришлось отвечать на нелицеприятные вопросы журналистов, в том числе и о том, почему независимый телеканал Абаза ТВ так и не получил лицензию на вещание на всей территории Абхазии. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Антон Кривенюк.
Кристиан Бжания, несмотря на свою сегодняшнюю должность и частичную смену амплуа, всю жизнь был журналистом-телевизионщиком. Лишь в последние 5 с лишним лет он пресс-секретарь президента в ранге начальника управления правительственной связи и средств массовых коммуникаций, структуры, которая курирует в Абхазии связь. Поэтому сегодня ему пришлось тяжело. С одной стороны, он должен представлять интересы своего непосредственного шефа Сергея Багабша, а с другой отвечать на сложные вопросы своих бывших коллег. Эти вопросы в последнее время на самую громкую в Абхазии тему – качество работы государственного телевидения. Бжания признает, что продукт национального телевидения мог бы быть лучше.
Для всех совершенно понятно, что мы часто не видим ту продукцию телевизионную, которая бы удовлетворяла наши там интересы или запросы. Это очевидные вещи. Ровно так же, как и качество, содержательная сторона как бы программ, она, можно сказать, где-то вот там вот далеко осталась. Тут, наверное, двух мнений быть не может.
Говорит Бжания. Бжания – один из очень немногих в стране людей, которым удалось в 2005 году, после прихода к власти оппозиции во главе с Багабшем, не просто сохранить свои позиции, а даже их усилить. При Владиславе Ардзинба он работал одним из руководителей национального телевидения и был автором программ, в которых устраивался разнос оппозиции, лидером которой тогда был нынешний вице-президент Александр Анклаб. Оппозиционная пресса не оставалась перед ним в долгу, публикуя нелицеприятные для Бжания материалы. Но Багабша решил назначить его своим представителем в прессе и, более того, сделать его руководителем структуры, от которой зависит развитие инфраструктуры связи в Абхазии. Сегодня Бжания вынужден оправдывать нежелание властей разрешить вещание телеканала Абаза на всю территорию страны.
По поводу Абазы, они в установленном законном порядке зарегистрировались, в этом никто им препятствий не чинил. Это лицензия на вещание и на, собственно говоря, территорию вещания. Владелец канала обращался, имел несколько раз встречу, теперь, когда он сам уже об этом сказал, я могу об этом говорить тоже, потому что я не считаю, что человек, раз он решил для себя устроить закрытую встречу, поделиться какими-то своими взглядами с главой государства и выйти потом об этом, раззвонить на всю округу, это немножко некорректно. Безусловно, есть определенные претензии к тем, кто лицензирует, допустим. Да? В запросе на вещание было указано, что создается студия общественно-познавательного там характера и да, тому подобное. Они получили на это разрешение, безусловно, получили лицензию. А на экране мы видели совсем другое.
Говорит Бжания. Телеканал Абаза никак не может добиться получения лицензии, которая даст ему возможность вещать на всю территорию Абхазии. Сегодня его вещание ограничивается Сухумом и окрестностями. Конечно, проблема в том, что учредителем канала является Беслан Будба, который баллотировался как кандидат в президенты, у которого сложные личные взаимоотношения с президентом. В итоге получается парадоксальная ситуация. В Абхазии совершенно свободно, без всякой лицензии, вещают с десяток российских каналов. А на востоке страны также без проблем вещают несколько грузинских телеканалов. Никто не пытается ограничить их незаконное вещание. Зато не допускается вещание базы, которая могла бы расширить, собственно, абхазское информационное поле на всю территорию Абхазии. Антон Кривенюк, Эхо Кавказа, Абхазия, Сухум.
Эхо Кавказа.
прошедшие выходные юг Киргизии вновь оказался охвачен огнем. На этот раз причиной послужил не политический кризис, а межнациональный конфликт, направленный против узбекского населения Киргизии. Между тем, Надежда Толкунова передает из Киргизии, что ситуация в целом стабилизировалась.
Как сообщает комендант Джалалабадской области, накал страсти идет на спад, и сегодня уже состоялись переговоры конфликтующих сторон в лице старейшин двух этносов, лидеров двух общин, после чего люди начали с обеих сторон добровольно сдавать оружие. Нет вот уже такого ярко выраженного вооруженного противостояния. Слышны только в каких-то отдельных районах одиночные выстрелы, но силовики объясняют, что это стреляют предупредительно в воздух правоохранительные органы. Комендантский час продолжает действовать во избежание опять провокаций. Число погибших составило на юге 124 человека, и, как сообщают медики, с сегодняшнего дня в больнице перестали поступать раненые и погибшие. К силовикам присоединились более 1000 добровольцев, мобилизовали резервистов, они были доставлены грузовыми самолетами несколькими рейсами из Бишкека в Ош, и это помогло ситуацию спасти. В самом Аше и Джалабаде гражданские люди собрались в народные ополчения, дружины, которые сами обходили напряженные кварталы, особенно узбекские, и не давали вооруженным бандитам провоцировать людей, натравливать друг на друга, и препятствовали всячески поджогам и мародерству. Хотя, как отмечают очевидцы, местные жители, кое-где мародерство продолжается даже в дневное время суток. Сама Роза Отынбаева, глава Временного правительства, заявила, что официальные данные намного занижены, и речь идет уже о сотнях жертв, и узбекская община уже сообщает, что как минимум 700 этнических узбеков погибло в межэтнических конфликтах за последние несколько дней на юге страны, и более 100 000 беженцев разными путями проникли в Узбекистан. Там для них уже устроен палаточный городок, их размещают в школах, больницах. Последние данные Красного Креста, представительства в Киргизии, они официально сообщили, что 80 000 беженцев официально, по их данным, пересекли киргизско-узбекскую границу. Сегодня с утра было ожидание, а теперь такое некоторое разочарование тем, что не будет на юге Киргизии российских войск или десантников ОДКБ, потому что, я думаю, руководство силовиков и руководство республики, оно все еще опасается повторения этих конфликтов, и не только уже на юге республики, а на севере страны, потому что временная власть заявляет, что до сих пор сторонники свергнутого президента Курманбека Бакиева будут пытаться и пытаются сорвать предстоящий референдум, назначенный на 27 июня. И юг – это только часть их плана по срыву референдума, по принятию новой конституции и легитимизации нового кабинета министров.
Из Бишкека рассказывала Надежда Толкунова. Последние две недели президент самопроглашенной Республики Абхазия Сергей Багапш уже несколько раз выступал с яркими антикоррупционными речами. Впрочем, внезапное желание побороться с коррупцией вполне можно объяснить экономической заинтересованностью абхазской бюрократии. Так полагает главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
За последние две недели президент Абхазии Сергей Багапш дважды выступал с заявлениями о своих намерениях жестко бороться с коррупцией, в то время как в предыдущие 5 лет даже на риторическом уровне не признавалось наличие во власти этой проблемы. В чем причина внезапного прозрения? Ведь и в предыдущие годы чиновники активно укрепляли свое финансовое благополучие посредством взяток, откатов, получением долей в чужом бизнесе. К тому же условия работы были идеальные, никакого риска. Это соседние России. России нет-нет могут и поймать, и срок впаять реальный с конфискацией наворованного имущества. В Абхазии же самое страшное, что может ждать нечистого на руку чиновника, это увольнение. И при этом данная высшая мера наказания применялась лишь в исключительных случаях. На пальцах одной руки можно пересчитать чиновников, которым не повезло, и они были отторгнуты от кормушки. Скорее всего, истоки нынешней борьбы следует искать во внешнем факторе. Более полугода руководство страны ведет непростые переговоры с Кремлем по поводу того, кто все-таки будет контролировать поступающую в республику российскую финансовую помощь. Речь идет о немалых деньгах. За 3 ближайших года Россия обязалась выделить Абхазии более 10 миллиардов рублей. В Москве изначально настаивали на механизме, по которому при Министерстве регионального развития учреждалась отдельная дирекция, в чьи функциональные обязанности входил бы полный контроль и управление денежными потоками в Абхазию. Естественно, реализация такого плана никак не могла устроить абхазскую сторону, так как, с одной стороны, это прямой и самый короткий путь к переходу страны в режим внешнего управления, с другой, наверняка у абхазской бюрократии уже давно вызрели собственные идеи по тому, как лучше освоить столь солидную помощь. Это ситуация, когда национальный интерес никак не вошел в противоречие с личными интересами. В итоге абхазские переговорщики, имея такую патриотическую мотивацию и всеобщую чиновничью поддержку в тылу, вошли в режим ожесточенного сопротивления Кремлю. Последние пару лет такой стойкости за ними не наблюдалось. С момента признания абхазской государственности со стороны России официальный Сухум в благодарность за проделанное шел на уступки Москве во многих очень важных вопросах, в том числе и по договору о совместной охране границы, о соглашении в военном сотрудничестве и многом другом, где так или иначе затрагивался национальный интерес. Но вот в вопросе освоения и контроля за деньгами Сухум быть сговорчивым не захотел. Коса нашла и на камень. Премьер-министр Сергей Шамба во время своей последней пресс-конференции откровенно заявил о позиции руководства страны по этому вопросу. Предусматривалось учреждение российской дирекции при Министерстве регионального развития, которая должна была фактически заниматься управлением денежных потоков. Мы были категорически против этого, потому что мы сказали, что мы не регион России. У нас есть правительство, которое готово сотрудничать. Но мы сами будем решать, куда и как направлять эти средства и как контролировать. Мы видели, что учреждение Южной дирекции для осуществления аналогичных проектов в Южной Осетии привело к серьезным трениям. Этот результат нас не очень вдохновляет, поэтому мы не хотим повторения этого результата. У нас есть собственный подход. Сейчас вопрос будет решаться так, как мы предлагали. Пусть присылают сюда деньги, а мы будем сами этими проектами заниматься, заявил глава правительства. Вот этот южно-осетинский прецедент наверняка использовался в доводах не только Сухумом, но и Москвой. Не только какой-то обвиняет резидентов Минрегион развития в разворовывании помощи, но и самого какой-то и его окружение противно сторона обвиняет в этих же самых прегрешениях. И сейчас в контексте Абхазии, скорее всего, все официальные доводы Москвы зиждутся на том, что российская помощь будет нецелевым образом использована Сухумом. И, видимо, этим и стоит объяснить неожиданное желание руководства Абхазии бороться с коррупцией.
Это был главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Тему коррупции и злоупотребления чиновников обсуждают и в других абхазских СМИ. С обзором прессы Зура Паргун.
Читаем прессу.
Абхазская оппозиция обвиняла в злоупотреблениях должностных лиц, занимающихся оформлением гражданства республики и выдачей национальных паспортов еще накануне президентских выборов в конце прошлого года. Однако так и не смогла представить никаких доказательств. Дискуссии по этому вопросу разгорелись с новой силой в абхазской печати в связи с задержанием в Астраханской области воров из Грузии с абхазскими паспортами. Как сообщает газета «Нужная», преступная группировка, состоящая из уроженцев Грузии, занимающаяся квартирными кражами в Астрахани, была задержана первый раз в 2005 году. Но специалисты-домушники, отбыв свой срок, позаботились о новых документах, получили гражданство Абхазии и вернулись в Астрахань. Оперативники задержали их близ места преступления с похищенными ювелирными изделиями. Газета «Нужно» утверждает, что по данным из неофициальных источников, двое из этой группы являются обладателями абхазских паспортов. Это Шарапидзе Давид Умарович, бывший житель Цхинвали, и Гугишвили Мамука Мамеевич, житель Кутаиси, прописанный в 2009 году в Сухуме по улице Титова, 12. Паспортно-визовая служба республики после этой публикации проверила данные о получателях абхазских паспортов и прописанных в Сухуме гражданах. Как сообщает газета «Республика Абхазия», в базе данных ПВС и адресного бюро Давид Шарапидзе и Мамука Гугишвили не числятся. Глава паспортно-визовой службы Валерий Малю утверждает, что Гугишвили никогда не был прописан в Сухуме. По словам начальника ПВС, он связался с отделением угрозыска Астраханского УВД, где ему сообщили, что задержанные паспортов не предъявляли, а информация о их личности составлена с их же слов. Валерий Маля сообщил, что направил в Астраханское УВД факс о том, что Шарапидзе и Гугишвили никогда на территории Абхазии не документировались. По его словам, стало известно, что у сотрудников угрозыска появилась ксерокопия паспорта одного из задержанных, Мамуки Гугишвили. Номер его паспорта 001517. Якобы он получен 12 декабря 2009 года. В нашей базе данных паспорт с таким номером есть. Он был выписан на имя Константина Николаевича Хачева, но из-за ошибки при заполнении не был ему выдан и находится в паспортно-визовой службе, говорит Валерий Малия. Он не исключает, что абхазские паспорта, задержанные в Астрахани, могли получить где-нибудь в Грузии, поскольку грузинские пограничники в 2003 году захватили в нейтральных водах турецкий корабль, на котором в Абхазию доставлялась большая партия бланков паспортов. В паспортно-визовой службе Абхазии проводится по этому делу расследование для того, чтобы установить, где и когда были выданы абхазские паспорта Гугишвили и Шарапидзе.
С обзором абхазской прессы был Зураб Аргун.
Эхо Кавказа.
Политическая сцена всегда привлекает определенное количество неординарных людей. Вряд ли в России, например, найдется человек, который бы не знал персону Владимира Вольфовича Жириновского. Также в Грузии своими неординарными высказываниями известен глава лейбористов Шалва Натилашвили. Ну а в Абхазии эту нишу бесспорно занимает лидер старейшей народной партии Абхазии Якуб Лакоба. Оппозиционер любой власти, яркий полемист, с которым вряд ли хоть один абхазский политик рискнет вступить в публичные дебаты. Но, впрочем, наш сухумский корреспондент Сергей Рутюнов с Якубом Лакоба не спорил, он лишь задавал ему вопросы.
Якуб Лакоба, лидер народной партии в Абхазии, старейшая политическая партия. Якуб Васильевич, у меня к вам вопрос. Почему вы в своих публичных выступлениях о Западе высказываетесь без особого восхищения?
Правильнее, наверное, все-таки говорить о таких моих высказываниях и моем отношении не к Западу и западной цивилизации с ее научными достижениями, которыми пользуется огромное число людей в мире, а к руководству западных стран и, прежде всего, сегодняшнего флагмана западной цивилизации США, стремящихся к статусу супермоно-сверхдержавы. Почему без особого восхищения? Да потому что многие провозглашаемые Западом принципы буквально на глазах наших рушатся, терпят крах. Хотя надежда на то, что не все пока потеряно, конечно же, остается.
Какое это отношение имеет к Абхазии?
Так уж уготовлено исторической судьбой, что Абхазия и народ никогда, даже в самые худшие для них времена, не находились вдали, а тем более на обочине истории и мировых политических процессов. От абхазской геополитической пешки всегда зависело больше, чем многие думают, чем многим сильным мира сего хотелось бы. И российская геополитическая королева поняла это раньше других. Точнее, раньше всех. А стремящиеся к статусу супермоносверхдержавы США и подчиненный им, в том числе и европейский Запад, часть остального, оказавшегося не совсем цивилизованным и недостаточно просвещенным в абхазском вопросе мира, явно с этим не только запаздывает, но упорствует к своей неправоте в этом своем очевидном заблуждении.
Но сегодня хоть бы как-то все это меняется.
Действительно, сегодня даже они начинают менять тональность оценок происходящего. Это вселяет оптимизм, не надежду, но лучшее будущее во взаимоотношениях Запада и Востока. Тем более, отношение к нам в их стане в последнее время не одинаково. И уже, хотя порой непоследовательно, фрагментарно, начинает меняться к лучшему. И слава Богу, у нас есть понимание, что для этого нужно время. Это процесс, порой затяжной. К тому же, вышеназванная задержка есть доля и нашей с вами, казалось бы, столь независимую, мощного радио, как Радио Свобода, вины. И вы тоже начинаете исправлять упущение, за что мы вам признательны. Но в целом и по большому счету Запад по-прежнему не знает Абхазию. То, что является очевидным для нас и должно быть действительно бесспорным, для многих других таковым, к сожалению, сегодня, увы, не является. На это нужно в поте лица, созданием дела, высокопрофессионально работать.
Чем все-таки, Яша, наша страна, маленькая Абхазия, представляет, какое она представляет, единственное, может представлять для всего мира? Скажи, пожалуйста.
Сергей Иванович, уважаемый, ценность и привлекательность нашей страны для мира не только в том, что Абхазия лишь, к примеру, самый настоящий экологический и археологический оазис. Если хотите, экологический бастион. А для мирового кинематографа не то, что не вспаханная, но даже неизведанная целина. В Абхазии много, много, очень много неразведанных тайн или просто недоступных сегодняшнему Западу чисто абхазских феноменов истории и действительности. И это не только древнейшие крамлехи, ацангвары, аныхи. Помните? Аныхи хранят себя сами, или меч о них, и так далее, и тому подобное. в их числе содержащая поистине общечеловеческую светлую духовность, нормативно-неправовая система, главная, стержневая, базовая, непреходящая для абхаза, абхазского народа, ценность абсвара, без которой абхаз не абхаз, на который систематически покушаются, обрушиваются темные реакционные силы, стремятся ее выхолостить, вытравить, поколебать, и чему способствуют всякого рода информационные, точнее дезинформационные атаки, блокады и заграждения. Абхазия – это уникальная по своему генезису цивилизации. И настоящему информационному, научному, культурному и экономическому освоению, кстати, способно существенно не только пополнить, но и усовершенствовать мировую копилку знаний и той же духовности. Древняя абхазская, на радио «Свобода», наверное, редко пока слышна абхазская речь, редко произносимая в силу ее предостерегающего свойства, но от этого не перестающая быть поговоркой «поговорка», которая на языке оригинала выглядит и звучит так. «Абсвор чайджига драграглана дэм цацэджги». Тот, кто наступил на абхазскую хлеб-соль, ни один не ушел. И как знаменательно, поучительно актуально звучат. И сегодня слова великого американца, первого президента свободной, без рабства Америки, Авраама Линкольна. Можно обманывать народ. Дольше час народа. Но нельзя все время обманывать весь народ.
Спасибо тебе, Яков Васильевич. Сергей Рудов, специально для радио «Свобода».
Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут, в Праге, половина восьмого. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В ближайшие полчаса нашей программы. Легко ли работать журналистом в регионах Грузии?
В муниципалитете заявления журналистов рассматривают, как обычные обращения граждан, и думают, что в течение месяца должны отреагировать.
Как строятся отношения между Абхазией и Турцией?
При выработке своей внутренней линии и внешней политики Анкара традиционно учитывала фактор абхазской диаспоры.
А сейчас традиционно в это время с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Жертвами массовых беспорядков на юге Киргизии, по последним данным, стали 124 человека. За медицинской помощью обратились 1685 человек. 824 пострадавших госпитализированы. Заместитель главы Временного правительства Киргизии Азимбек Бекназаров заявил, что лидеры узбекской общины, представители местной власти и местные киргизские лидеры договорились прекратить конфликт. По словам вице-премьера, достигнута договоренность о разоружении сторон, совместном патрулировании узбекских кварталов милиции и народными дружинами. Участники организации договора о коллективной безопасности ОДКБ не исключают использование всех возможных средств для нормализации обстановки в Киргизии. Об этом после экстренных консультаций ОДКБ в Москве заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По словам Патрушева, конкретные меры по Киргизии будут согласованы в ближайшее время. Президент ПАСЭ Мевлут Чавушоглу сегодня встретился с Тбилиси с представителями парламентской оппозиции. Как заявили депутаты после встречи, они обсуждали широкий круг вопросов, в том числе прошедшие местные выборы, состояние прав человека и политзаключенных, проводимые в стране демократические реформы, внесенные в избирательный кодекс поправки, исполнение резолюций Совета Европы. Президент России Дмитрий Медведев впервые в качестве главы государства прибыл с рабочей поездкой в Чечню. В Центаурии Медведев возложил цветы к могиле первого президента Чечни Ахмада Кадырова. Грозно Медведев провел совещание с главой региона Рамзаном Кадыровым и членами правительства Чечни. В Нальчике, Кабардино-Балкарии, расследуются обстоятельства двух взрывов в районе завода «Стройдеталь». Как сообщает ИТАР-ТАСС, рано утром в понедельник там сработали два взрывных устройства, никто не пострадал.
С новостями из нашей студии была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Неправительственные организации Грузии часто обращают внимание на то, что представителям СМИ труднее работать в регионах страны, нежели в столице. Филиал в Горе неправительственной организации «Ассоциация молодых юристов» организовала встречу с журналистами, работающих в Шида-Картли. Это приграничный район грузино-осетинской конфликтной зоны. Как работает с журналистом в этом регионе Грузии, материал Георгия Абцаури и Кристины Ташкевич.
Работающие в местных СМИ журналисты на встрече с представителями Ассоциации молодых юристов в Игорийском офисе жаловались, что все труднее становится получить информацию из государственных учреждений. У журналистов есть даже свой так называемый «черный список» таких учреждений, откуда фактически невозможно получить информацию. Это Министерство обороны, внутренних дел, образования, Министерство по делам и расселению беженцев, прокуратура и местный муниципалитет города Гори. Журналист местной газеты «Картлис Хма» Саба Цикашвили рассказывает, что от горийского гамгиоба, это местное самоуправление, получить публичную информацию он старается уже с февраля. Для получения информации ему осталось еще несколько процедур, после чего он собирается обратиться в суд.
Проблема заключается в своевременности и оперативности. Например, мониторинг финансовых затрат. Я в феврале обратился с двумя заявлениями с просьбой предоставить информацию, но не получил ответа. Теперь мне придется писать административный иск, а после уже обратиться в суд. В муниципалитете заявления журналистов рассматривают как обычные обращения, граждане думают, что в течение месяца должны отреагировать. Но на самом деле запрос журналиста должен удовлетвориться в течение 10 дней. Они все сроки нарушают.
То, что в последнее время журналистам все труднее получать информацию, которая по закону является публичной, руководитель горийского офиса молодых юристов Кети Бебиашвили объясняет и изъянами законодательства.
Однозначно можно сказать, что городское собрание Сакрабула города Гори выдачи информации проблем не создает. Но есть огромные проблемы в исполнительной ветви муниципалитета. Не происходит незамедлительная выдача запрошенной информации. И в этом направлении мы хотим предпринять определенные меры.
На встрече присутствовал и руководитель аппарата правления гамгиопа города Гори. По словам Кахи Толиашвили, он удивлен тем, что услышал от журналистов.
У муниципалитета никогда не было проблем с выдачей публичной информации. Я удивлен, зачем им понадобились такие оценки. Мы открыты к сотрудничеству, и любая публичная информация выдается нами без проблем.
Молодые юристы предлагают журналистам правовую помощь. Неправительственная организация планирует обратиться в парламент с законодательной инициативой о судебной пошлине и незамедлительной выдаче информации. Неправительственная организация планирует обратиться в парламент с законодательной инициативой о судебной пошлине и незамедлительной выдаче информации государственными органами.
Это был материал из Тбилиси Георгия Абцаури и Кристины Ташкевич.
Эхо Кавказа.
Сейчас пришло время для нашей традиционной рубрики «Взгляд из». Сегодня из Москвы политолог Сергей Маркедонов размышляет о прошлом, настоящем и будущем абхазо-турецких отношений.
«Взгляд из».
10-11 июня 2010 года в Абхазии с двухдневным визитом побывала делегация Международной турецкой ассоциации прав человека. И хотя данная организация не является официальной структурой Турецкой Республики и отражает всего лишь мнение группы граждан этой страны, к разнообразным и многоплановым контактам между частично признанной республикой и Турцией необходимо присмотреться внимательнее. При выработке своей внутренней линии и внешней политики Анкара традиционно учитывала фактор абхазской диаспоры. Так было и в начале 90-х годов и во время пятидневной войны августа 2008 года. И хотя Анкара не признавала и, скорее всего, не признает в обозримом будущем независимости Абхазии, трудно не заметить, что для этого де-факто государства у Турции всегда было свое маленькое окошко. Даже в годы блокады Абхазии со стороны России турецкие бизнесмены абхазского происхождения продолжали вести свои дела на территории непризнанной республики, не встречая никаких препятствий со стороны официальных властей. В тяжелые блокадные времена они наладили снабжение республики горюче-смазочными материалами, а также вывоз из Абхазии угля и леса. Точное количество абхазов диаспоры неизвестно, потому что в проведенных в Турции переписях данные представители считаются не по этническому, а по религиозному принципу, либо по родному языку. За полтора века для многих потомков абхазских махаджиров таковым стал турецкий. Однако, по данным различных этнографических исследований, можно зафиксировать сегодня в Турции более 200 абхазо-абазинских сел, расположенных в 20 провинциях этой страны. Внутри же самой Абхазии к представителям диаспоры сохраняется особое бережное отношение. В республиканском законе о гражданстве четко декларируется следующий пункт, цитирую. «Республика Абхазия признает право и поощряет возвращение на историческую родину проживающих за пределами Республики Абхазия соотечественников абхазской в скобках абаза диаспоры, а большинство из них проживают именно на территории современной Турции». И хотя великого возвращения не состоялось, определенный вклад в восстановление республики представители диаспоры внесли. Репатрианты получили доступ и в управленческие структуры. И сегодня наращивание контактов с турецкими неправительственными организациями в Сухуми видится как важнейший компонент диверсифицированной внешней политики Абхазии. В кулуарах же представители абхазской власти говорят о том, что превращение Турции в сильную региональную державу, самостоятельную от курса США, повышает шансы на признание. На встречах 10-11 июня 2010 года абхазские власти выразили свою надежду на то, что открытие воздушного и морского сообщения между Абхазией и Турцией будет весьма способствовать выходу частично признанной республики из международной изоляции. Насколько расширение турецкого окна интересно для России, которая часто с излишней ревностью относится к внешнеполитическим контактам абхазских политиков и общественников? Начнем с того, что сегодня отношения России и Турции находятся на подъеме, и абхазский вопрос можно включить в этот благоприятный контекст. Далеко не все позиции Москвы и Анкары 100% совпадают, но сам фон двусторонних контактов благоприятствует постановке многих важных вопросов для республики, в особенности касающихся гуманитарной проблематики. Во-вторых, признание России и Абхазии уже сыграло значительную роль в эволюции настроений внутри абхазской диаспоры в Турции. Сегодня они далеко не столь негативны по отношению к России, как это было еще в 90-е годы. Учитывая непростые перспективы Сочинской Олимпиады и общее оживление адыгской проблемы на Северном Кавказе, такие новые, если не союзники, то попутчики могли бы быть весьма полезны для перевода непростой этнополитической проблемы в конструктивное русло. Особенно учитывая их многообразные связи с адыгскими организациями и турецкими правительственными структурами. Впрочем, для этого, помимо воли, нужно более высокое качество принятия и выработки политических решений.
Это был взгляд из Москвы политолога Сергея Маркедонова на абхазо-турецкие отношения. Напомню, что все материалы нашей программы вы можете послушать и прочитать на нашем сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать материалы нашей программы.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Парламентские выборы в Бельгии сделали более реальным конфедеративное устройство страны. Впервые в истории Бельгии граждане большинством поддержали партию, которая открыто выступает за разделение бельгийского государства на две части – фламандское и франкоязычную. О том, что может ждать фактически разделенную страну в ближайшее время, рассказывает журналист Виктор Анучка.
Главного героя выборов, лидера нового фламандского альянса Барта де Вевера, огромная толпа сторонников встречала как римского триумфатора, и свое выступление он начал с латыни.
«Nil Valentibus Arduum» – НВА, как сокращенное название нашей партии. «Нет невозможного для того, кто хочет добиться».
Бельгийская пресса, как в лагере союзников, так и противников де Вевера, называет успех историческим. Он собрал более 17% голосов избирателей Бельгии. Де Вевер выступает за конфедеративное устройство бельгийского государства, а в перспективе за независимую Фландрию. Результат встревожил не только франкоязычных бельгийцев. Бывший премьер-министр страны, фламандский христианский демократ Марк Эйскинс, назвал победу де Вевера настоящим землетрясением. Он раскритиковал партию «Фламандские либералы и демократы» за то, что она спровоцировала политический кризис. Сами же возмутители спокойствия утратили свои позиции в итоге выборов, и глава партии Александр де Кро, объявивший в апреле выход фламандских либералов из коалиционного правительства, теперь перед телекамерами с траурным видом поздравлял де Вевера с победой. Но триумфатор был и у франкоязычных избирателей. Социалистическая партия во главе с Элио де Рупо добилась впечатляющего результата – около 14% голосов. Многие эксперты уже прочат де Рупо в новые премьеры, имея в виду еще 9% голосов фламандских социалистов. Де Рупо праздновал успех в штаб-квартире соцпартии. Дамы и господа, и в том числе дорогие товарищи, сегодня вечером, впервые за 20 лет, социалисты стали первой политической силой Бельгии. Де Вевер отобрал много голосов у крайне правой партии «Vlaams Belang» и у небольшой националистической партии «Список де Декера». Некоторые эксперты увидели в этом положительный результат, но, как отметил один из лидеров социалистов Поль Манет, еще предстоит разобраться, не является ли это просто перегруппировкой и мобилизацией правого электората во Фландрии. Видя успех де Вевера, представители франкоязычных партий один за другим стали заявлять о необходимости переговоров с ним и поиска компромисса. Сам де Вевер утверждает, что настроен на диалог.
Франкофоны выбрали социалистов. Значит, будем вести переговоры с соцпартией. Посмотрим. Мы открыты для переговоров и перемен.
Вместе с тем, многие аналитики сомневаются в возможности договориться двум партиям-антиподам по социально-экономическим вопросам. Специалист по межпартийным отношениям в Бельгии Клод Манеке заявил Радио Свобода. Выборы ничего не решили. Кризис вернется через 3 месяца или год-другой. Впрочем, и лидер социалистов Дерупо незадолго до выборов намекнул на так называемый «план Б» франкофонов об устройстве франкоязычной части страны в случае развода с Фландрией. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
В конце мая в Молдавии состоялась молодежная встреча представителей госструктур и неправительственных организаций Молдавии, Грузии и самопровозглашенных республик Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье. Эта встреча стала в некотором роде прорывом, ведь долгое время все переговорные процессы между конфликтующими сторонами были заморожены. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария побеседовал с представителями абхазской делегации, и они поделились с ним своими впечатлениями о встрече.
Грузино-абхазский переговорный процесс, как известно, прерван вот уже немало лет. Примерно такое же время не происходят и встречи представителей госструктур и неправительственного сектора двух сторон в рамках так называемого «шлянинского процесса», организованного в свое время немецким Верховцентром конфликтологии. Но вот в конце нынешнего мая в Кишиневе и Тирасполе, столицах Республики Молдова и непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, прошла организованная тем же Верховцентром при поддержке Евросоюза встреча «Молодежный диалог» представителей 5 государств – Молдовы, Грузии, ПНР, Абхазии и Южной Осетии. Группу участников из Абхазии возглавляла кандидат философских наук, доцент АГУ, руководитель Центра «За мир без насилия» имени Зураба Аджба Далила Пилия. В нее также входили сотрудники администрации президента Республики Абхазия Алхаз Чалоко и Давид Сангулия, сотрудницы МИДа Абхазии Юлия Квициния и Центра «За мир без насилия» Анна Гамисония. Встречи проходили с политическими и государственными деятелями, чиновниками, правозащитниками, представителями ОБСЕ. Гости познакомились с историей и сегодняшним состоянием Молдово-Приднестровского конфликта. Сутки провели в Тирасполе, где знакомились с приднестровским видением происходящего. Острота противостояния там поделилась со мной впечатлениями Далила Пилия меньше, чем в отношении Грузии с Абхазией и Южной Осетией. Поведение официального Кишинева не столь агрессивно, как поведение Тбилиси. Да, там тоже в 1992-м был вооруженный конфликт. Правда, кратковременный. Были жертвы. Но попыток возобновления его не было. Кишинев не препятствует экспорту в Европу продукции промышленных предприятий Приднестровья. Кстати, как известно, почти весь промышленный потенциал бывшей Молдавской ССР был сосредоточен в Приднестровье. И вся эта промышленность работает. Люди заняты. Нет проблем со взаимными поездками между Молдовой и Приднестровьем. Приднестровцы, а это молдаване, русские и украинцы, довольно легко могут получать паспорта Украины, Молдовы, Болгарии. Тбилиси же, в отличие от Кишинева, говорит она, препятствует получению молодежью Абхазии высшего образования в дальнем зарубежье. Блокирует такие попытки с помощью нот протеста. В последние дни работы и встречи состоялся обмен мнениями и дискуссия. Грузию представляли достаточно высокого уровня образования молодые люди. Они были из различных некоммерческих организаций, в том числе из правозащитных. Это люди с ясным пониманием ситуации. Это уже новое поколение. Многие из них получили образование в Европе. Они не видели грузино-абхазской войны. У них было желание понять нас и взаимодействовать с нами, сказала Далила Пилия. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Рубрику «Картинки с выставки» слушайте завтра на волнах радио «Эхо Кавказа». О том, что происходит сейчас вокруг крупнейшей экологической катастрофы разлива нефти в Мексиканском заливе, рассказывает из Америки Алан Давыдов.
Согласно новым исследовательским данным, опубликованным администрацией Обамы, аварийная скважина на дне Мексиканского залива до того, как 3 июня была наполовину заглушена, выпускала в воду вдвое больше нефти, чем предполагалось. Таким образом, за 55 дней после взрыва и затопления платформы Deepwater Horizon в залив вылилось не менее 2 миллионов баррелей нефти. Новые цифры вызывают новые вопросы о масштабах и стоимости работ по очистке и восстановлению природной среды залива и его прибрежных участков, затронутых нефтью, а также о способности компании BP полностью, как она обещает, возместить эту стоимость без ущерба для своих акционеров и для британских пенсионных фондов, которые входят в число инвесторов компании. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси заявила, что проблема не столько в том, как взыскать с BP стоимость ущерба, сколько в том, что эта компания не была до конца честной с американцами, и нет гарантии, что она честна сейчас. Они снабжали нас неверными данными о количестве нефти, вытекающей в Мексиканский залив. Смехотворен был и брошенный компанией призыв присылать мячи для гольфа для закупорки скважины, а также волосы и памперсы для очистки от нефти. Это что, технологии, устремленные в будущее? Вашингтон продолжает демонстрировать решимость спросить с BP по всей строгости. Главнокомандующий береговой охраны США Тед Аллен направил главе совета директоров этой компании Карлу Хендрику Сванбергу приглашение прибыть с другими компетентными представителями BP в Белый дом в среду, указав, что во встрече примет участие президент Обама. Многие наблюдатели считают это приглашение, по сути, повесткой. Президент Обама все эти недели после катастрофы на Буровой не входил в прямой контакт с генеральным директором BP Тони Хейвардом. Своими ожиданиями по поводу этой встречи делится политический консультант Эд Роллинс. Они встретятся один на один. Мне известно о существовании и других важных игроков в этой трагедии. Это губернаторы 4 штатов, к берегам которых прибывает разлившаяся нефть. В известном смысле их присутствие на этой встрече желательно. Они должны изложить руководству BP, как, впрочем, и Белому дому, свое видение ситуации и пути выхода из нее. Встреча должна дать всем сторонам ясное представление, как действовать дальше. К концу минувшей недели в связи с катастрофой в Мексиканском заливе компании BP было предъявлено примерно 42 тысячи исков по возмещению ущерба. Половина из них уже удовлетворена. Компания заявляет, что пока ее расходы по ликвидации аварии составили немногим менее $1.5 миллиардов. Однако ее ответственность по возмещению убытков в свете новых данных о разливе может существенно вырасти. На днях Министерство юстиции Флориды попросило BP разместить на специальном условно-депозитном счету 2,5 миллиарда долларов, которые бы гарантировали наличие средств при необходимости долговременных восстановительных работ. Контр-адмирал береговой охраны США Джеймс Уотсон в письме руководству компании заявил, что параметры ныне действующего плана его не удовлетворяют. 10 дней назад BP удалось перерезать поврежденную трубу, идущую из скважины, и надеть на нее заглушку. В эти дни BP планирует установить вторичную заглушку, позволяющую перекачивать в танкеры на поверхности дополнительно до 10 тысяч баррелей нефти в сутки.
Рассказал американский корреспондент Алан Давыдов.
Эхо Кавказа.
Что обсуждают в своих блогах жители Осетии? Сегодня обзор осетинских блогов подготовил для нас Олег Кусов.
Убийство в Владикавказе чемпиона мира по боксу среди молодежи Хетека Козаева обсуждает в своем блоге Алан Сурубаев. «Ужасный случай», — пишет блогер. «У нас сохраняются дикие порядки, понятие, когда правое оказывается только силам. Кто там был прав, кто нет, не знаю. Говорят, что в баре была разборка. Хета Козаев уложил там пару человек, те потом вернулись, и произошла трагедия. Будь ты хоть боксером, художником, мэром, перед пистолетом все оказываются равны». Очевидно, тут Алан Сурубаев имеет в виду убийство мэра и вице-мэра Владикавказа, произошедшее в конце 2008 года с интервалом в 35 дней. «Вероятно, встретить ствол пистолета, — продолжает блогер, — как раз-таки больше у наших спортсменов, которым почему-то многие считают своим долгом докопаться. Например, есть у нас один известный спортсмен, многократный чемпион мира, а ныне сотрудник одной из силовых структур. Кого-то он тоже однажды помял. Пришли к нему разбираться с оружием, но чемпион просто не вышел из дома. Теперь в определенных кругах его считают лохом. Трагедия с Козаевым показала, что в голове у нашей молодежи до сих пор бандитская романтика, беспредел, чувство безнаказанности. Имя убийцы Хетека Козаева уже многие во Владикавказе называют, но не буду распространять слухи, пишет Алан Схрубаев. И все же, когда имена так разлетаются по городу, редко в таких случаях слухи оказываются лживыми. Вот теперь и думай, куда отдавать ребенка. На бокс, чтобы себя всегда мог защитить, или на сольфеджио, чтобы смычком он смог обороняться, пишет блогер Алан Схрубаев. Тему, поднятую Аланом Схрубаевым, продолжают другие осетинские блогеры. «Лучше воспитать своего ребенка подальше отсюда», — пишет блогер из моего окна. «Я хоть и осетин и безумно люблю свою маленькую республику, но оставаться здесь мне с каждым днем хочется все меньше и меньше. Недавно и у меня случилась подобная разборка. Я был прав, но все равно пришло ко мне человек 40-50, а я был один. Пришли малолетки, 18-20 лет, были ровесники, но ничего святого или осетинского у них не было. Очень печально все это наблюдать», заключает блогер из моего окна. «Видел Хетека Козаева на боксерском ринге в октябре 2009 года», пишет блогер Тумба. «Впечатление произвел благоприятное, мог вырасти в хорошего боксера». Конец цитаты. В блоге «Русмия» можно прочитать и сообщение о том, что в Южной Осетии вскоре могут быть открыты курсы для блогеров. Об этом говорилось на недавнем семинаре в Комитете по делам молодежи де-факто республики. Читаем дальше. Организаторы и тренеры семинара постарались показать не только развлекательную сторону всемирной сети, но и информационную, создать которую может каждый. Молодым блогерам привели в пример блог осетина Алана Кочева, который во время вооруженного конфликта в августе 2008 года в единственном числе рассказывал о том, что происходило на территории Южной Осетии. Было принято решение о создании курса блогеров для всех желающих. Это сообщение я прочитал в блоге «Русмия».
Обзор осетинских блогов подготовил Олег Кусов.
Эхо Кавказа.
Продолжается чемпионат мира по футболу. У нас на прямой телефонной связи находится из Сухуми комментатор матчей чемпионата мира Инал Хашик, а в пражской студии член Международной ассоциации спортивных журналистов Давид Какабадзе. Инал, Давид, добрый вечер.
Добрый вечер.
Инал, вы нас слышите? Добрый вечер.
Да, я слушаю вас.
Отлично. Давид, вот в одной из прошлых бесед вы упомянули, что давно болеете за сборную Германии. И буквально вчера Германия одерживает убедительную победу. Расскажите о своих впечатлениях от матча.
Ну, честно говоря, мне матч очень понравился. Я думаю, я не оригинален в таком заключении. Даже больше скажу. Из всех команд, которые мы видели, мне кажется, самое приятное впечатление пока оставила именно сборная Германии. И не только тем, что она убедительно победила сборную Австралии, а тем, как она это сделала, в каком стиле, как она сыграла. И, знаете, мне кажется, что эта команда как-то в чем-то похожа на команду 1974 года, когда сборная Германии завоевала титул чемпиона мира. И тогда, и сейчас костяк команды образован вокруг игроков Мюнхенской Баварии. Тогда играли Бекенбауэр, Шварценбек, Брайтнер, Хёнес, Мюллер. Вот эти пять. И в воротах стоял еще Майер. А в этой игре вчера тоже пять игроков выступили в стартовом составе сборной Германии. Это Лам, Батштубер, Швайнштайгер, Клозе и Мюллер. Даже свой Мюллер есть. Правда, не Герт Мюллер, а Томас Мюллер, которого я считаю одним из самых перспективных игроков сборной Германии. Он молодой совершенно и сделал отличный голевой пас и сам забил гол. Ну и вот мне кажется, что вокруг вот этого костяка создается очень интересная команда. Правда, соперник был, конечно, не того качества, и ей еще предстоит, этой команде предстоит доказать свою силу в более серьезных матчах, в частности, в матче со сборной Сербии и со сборной Ганы в группе. А ну уж потом будут еще более серьезные соперники. А что касается сегодняшних матчей, то мы увидели сегодня пятую африканскую команду, и Инал, наверное, вы лучше прокомментируйте сегодняшний матч.
Да, мы сегодня видели, как Камерун как бы безвольно проиграл свой матч, хотя, в принципе, казалось, что у такой сборной, как Япония, с таким подбором футболистов, как имеет Камерун во главе Сито, Камерун просто обречен выигрывать. Тем не менее, как бы такого вот азарта в глазах футболистов Камеруна не видно было. Даже вот за 5 минут до конца матча, как-то не спеша, они по полю пешком ходили. Было такое ощущение, как будто бы они ведут, а не японцы ведут. К сожалению, мне кажется, есть тенденция такая, что у африканских команд, если анализировать последние там 30 лет, начиная с Камеруна 82-го года, у африканских команд есть хорошие вратари, квалифицированные защитники и превосходные нападающие. Но вот людей, футболистов, которые бы стали бы мозгом команды, там, своеобразными Платини, Зиданом, таких футболистов, к сожалению, в Африке нет. Ну, разве что краткосрочная такая вспышка Эль-Хадж Диуфа там на чемпионате мира 2002 года, вот разве что вот это вспоминается. И вот сейчас в сборной Камеруна как раз не хватало вот такого футболиста, который бы мог бы взять бразды правления игрой, командной игрой на себя. И поэтому, наверное, такие как футболисты классные, как Этоо, стояли на голодном пайке, и их за это и сейчас нещадно критикуют, забывая, что эти люди, они все-таки зависимы. Им нужны передачи, хорошие передачи, чтобы они показывали свое мастерство и забивали голы.
Инал, спасибо вам большое. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи из Сухуми был комментатор матча чемпионата мира по футболу Инал Хашик, а с ним беседовал член Международной ассоциации спортивных журналистов Давид Кокабадзе. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». С вами был Александр Касаткин.